Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Владислав Назаров в студии. Мы говорим об Иване Грозном и о Симеоне Бекбулатовиче. Ну что ж, продолжаем тогда.
Так вот, очень показательно. По приказу удельного князя московского, ростовского и псковского, Иванца, Васильева сына, как он себе именовал, сыновьями своими, как он себе именовал в челобитной на имя великого князя Симеона Бекбулатовича. Так вот, по распоряжению этого удельного князя Иванца, резиденция которого находилась уже вне стен Кремля, а вот здесь, на Воздвиженке, за Неглинной, Неглинная тогда текла естественным образом, происходили казни рядом с резиденцией нового монарха. И тем самым сакральное значение этих территорий в значительной степени подвергалось сомнению. И всем становилось ясно, кто есть кто в этой расстановке новых властей. Вот то, что случилось с этим новым правящим кружком, сложившимся в 1572-73 году, ясно показало, что Грозный ищет новое ближайшее окружение, оно постепенно вокруг него формировалось. Это те, кто пришли на смену этим казненным в три приема лицам. Это те же Бельские, эти Годуновые, это вернувшиеся и заслужившие особой милости царя русский посол в Крыму Ногой. Ну, ряд еще других фамилий оставались в определенных позициях в земщины и Мстиславские, а в новом особом дворе Трубецкие и Шуйские князья. Вот это первая причина, по которой Грозный решил окончательно прибегнуть к той же самой системе и способу правления, который он практиковал, начиная с ведения причины. То есть, опять-таки, не только разделение элиты как бы естественной борьбой тех или других дворцовых партий, но формального, институционального разделения той же элиты, два двора, особый двор у Ивана Васильевича, удельного князя, и все людишки его в этом дворе, которые составляли как бы его личное войско, ведь опричнина, опять-таки задумайся, что такое была опричнина, некоторым образом это была как бы модель будущего устройства истинного православного царства. В том числе и его попытки играть некие монашеское сообщество, квазимонашеское сообщество, где он был строгим игуменом-наставником, а все остальные опричные братья, опричный двор, были его послушники. И это же ведь тоже было. Точно так же и здесь. Он, выделяя определенные территории и не забывая про свои реальные, материальные и социальные интересы, он включил, скажем, Подвинье в свой особый удел. Какое отношение Подвинье имело к Пскову или к Ростову, или к Старице, которая постепенно становилась новой столицей этого государства в государстве? Да никакого, кроме того, что Подвинье в это время было одним из главных поставщиков финансов. Ведь Иван Грозный не отдал казну и главные финансовые приказы в непосредственное управление Симеону Бекбулатовичу. Он вполне откровенно объяснял английскому послу Сильвестру, беседуя с ним в конце ноября, а затем в январе уже 1976 года, что никакого, во-первых, формального венчания не было. И ничего такого не произошло, после чего, когда Бог доставит, как он объяснял, он не мог бы себе тут же и быстро вернуть свой прежний сан. А принц, он объяснял, что вот народ, подданные у него подлые, изменщики, это посол от Габсбургов, от императоров, поэтому вот он вынужден прибегать к тому, чтобы отдавать свое царское место, свое место правителя, человеку чужеродному, который никоим образом не относится ни к правящей династии, ни к самой стране. Сильвестр, он пояснял, что инородного-то избрания не было, а все только его воля, его произволение, которое он вправе тут же изменить достаточно быстро.
Все-таки расскажем о Семене Бекбулатовиче как-то таковом. Откуда он взялся?
А вот тут он и лукавил. Семен Бекбулатович имел прямое отношение и к династии, как оказалось, правда, по свойственной линии, и к тем порядкам, которые прорастали в рамках социальных институтов и социально-политического устройства московского сначала Великого княжения, а потом Московского царства. Семен Бекбулатович был сыном царевича Бекбулата, появившимся, это чингизид, на русской из потомков хана Ахмата, того самого знаменитого хана, который в 1480 году проиграл кампанию Ивану Третьему, после чего кончилась ордынская зависимость на Руси. На русской службе он появился сам в начале 1560-х годов, Бекбулат. Достаточно часто, ну, по крайней мере, трижды он успел отметиться в разного рода военных кампаниях и походах. Видимо, достаточно успешно. А в 65-м году умирает давний московский ставленник из Казанской династии, Касимовский хан Шах-Али. По-русски его тогда в источниках звали Шагалей. Он трижды становился как ставленник Москвы ханом в Казани. Дважды он ссылался и при Василии Третьем, и при Иване Четвертом. Ну, сложная история была у человека весьма. А Касимовское ханство — это было такое своеобразное государство в государстве на среднем течении Оки, где правили чингисиды, где имелось четыре знаменитых клана тюркских, которые сносились по своим неформальным линиям и с Крымом, и с Казанью, пока ту не завоевали, и исправно ходили на военную службу московским правителям, московским монархам. Вот наследовал на Касимовском столе, на Касимовском троне Шах-Али Семен Бекбулатович, которого тогда звали естественным образом не Семеном, а звали его Саин-Булатом. Несколько лет Саин-Булат пребывал в качестве касимовского царя. Вот почему я и говорю, что укрепившееся за ним впоследствии титулование царем не имеет никакого отношения
не потому, что
к московскому
царству. Он не
царству.
Московский. Московский он только великий князь был.
Он
да?
московский был только великий князь. Совершенно да. верно. А где-то или в конце 1972 года, что менее вероятно, а скорее в первой половине 1573 года, но непосредственные мотивы нам непонятны. После осады взятия Пайды зимой, после летнего похода в Ливонию, он крестился, получил имя Семёна, и, как обычно в таких случаях бывает, а таких случаев немало, его в это время и женили, опять-таки согласно православному обряду. А в жену-то ему досталась дочь боярина, великого боярина, который постоянно занимал до смерти Ивана Дмитрича, князя Бельского, второе место в Московской думе. Князь Иван Федорович Мстиславский стал его тестем. Его дочь Анастасия и стала женой Семена Бекбулатовича. А если мы при этом припомним, что по отцовской линии эта княжна Анастасия Мстиславская была внучкой царевича Петра из династии Казанских ханов, который, в свою очередь, был женат на дочери Ивана Третьего, то мы поймем, что в этой супруге Семена Бекбулатовича текла кровь московских Рюриковичей. И с этой точки зрения Семен Бекбулатович
свойственник
да. был да. Ивана Четвертого. Поэтому имел он отношение к московской да. династии.
Член семьи все-таки.
Да, член семьи, почетный. Ну, все, собственно говоря, вот Гедиминовичи, которые вступали в брачные связи с московским княжеским домом Рюриковичей, они так или иначе занимали первостатейные места в русской титулованной знати всего XVI века. Это однозначно. После этого, опять-таки, мы ничего не знаем о Семёне, кроме его тех или других военных назначений. Он участвовал в походах 1973 года, он успешно, достаточно успешно участвовал в походах лета 75-го года в канун своего, значит, применения своей политической судьбы. Сумел даже взять Пернов, когда его послали туда с его войсками на подмогу. В октябре случилось вот то, что случилось. Остался интереснейший текст, челобитный от конца октября 75-го года, где Иванец Московский бьет челом, просит перебрать людишек. Этот текст замечателен тем, что он показывает, вскрывает механизм не только того, что случилось в 75-76 году, но и что было в опричнину, поскольку тогда подобного рода документов не было. Некому было бить челом в 65-м году царю Иоанну Грозному. Он тогда только лишь грозил, что он уедет со своей семьей с казной за море. А вот такого маскарада-то не было. В кавычках «маскарада». И случилось то, что случилось, то, что он хотел устроить. Начался опять-таки перебор людишек. Те уходили, кто хотел служить Ивану Грозному, уходили, соответственно, в его удел, сохраняя при этом вотчины на земских уездах, то есть на территории, формально подчинявшейся Семену Бекбулатовичу, но теряя там поместье. Зато земцы теряли в уделе Ивана Грозного абсолютно все. Поэтому таким-то образом Иван Грозный создавал себе новый вариант, или, скажем, новую волну, новое поколение верных себе людей и из элиты, и из рядового состава служилого дворянства.
Еще ко всему, Иван Грозный человек непростой, серьезный, как писал Алексей Константинович Толстой.
Весьма.
Да. И у него были соображения всевозможные, помимо тактических, стратегических соображений, государственных, у него еще были и мистические соображения, и парарелигиозные соображения.
Так вот, о тех или иных это поступках. Как раз очень интересная сторона дел. Тут ведь что? Ведь в этом деле, которое раскручивалось и в том числе кончалось смертью для архиепископа Леонида, тот самый, который заменил архиепископа Пимена на столе на кафедре в Новгороде, он был очень близок к Ивану Грозному еще в Москве, он же из чудовских архимандритов, Кремлевский монастырь под боком. Это был его прямой ставленник, которого отправили наводить порядок в той кафедре и в тех церковных организациях, которые подверглись разгрому зимой 70-го года. Когда Грозный приезжал туда в конце 71-го года, там еще стояли монахи, игумены и просто соборные старцы, и просто братья, на провеже с них с каждого выбивали по 20 рублей, это несусветные для бедного монаха деньги, с тем, чтобы вот в их вине их предстоятеля, их на главного человека в новгородской епископии. Тем не менее, к 75-му году Леонид оказался среди изменников. Не иначе, как вольный дух Новгорода или близость то ли к Ливонской, то ли к Литовской земле, так и провоцировала людей на какие-то, по мнению Грозного, провоцировала людей на неадекватное поведение и нехорошие замыслы. Так вот, одним из тех, кто дал многочисленные показания и раскрутил всю эту последнюю мощную волну казни и репрессий, был Бомелий. Он был врачом и одновременно астрологом при Иване Грозном. Были задержаны его письма на латыни и греческом языке, в которых стали подозревать шифрованные донесения за границу. Бомелий подвергся пытке. Он тогда, кстати говоря, не был казнен, как иногда это пишут или считают. И он дал большие показания на многих людей, в том числе на Леонида. Но одновременно с этим, вот участие Бомелия, который был астрологом, привело к тому, что некоторые иностранцы, писавшие о России того времени, зафиксировали и не только они, но и летописец начала 17 века из москвичей, есть такой замечательный памятник, Пискаревский летописец, так называемый, о слухах тогда ходивших, о том, что будет применение Московскому царству в следующем году, а год-то начинался 1 сентября 1975 года,
так.
То есть наступал 7084 год, и смерть царя Московского.
Угу.
Кто распространял такие слухи? Ну, так очень предварительно мы можем указать адрес. Вот в разгул этих казней, и в Москве, но они были, и в Новгороде, в воду посадили 15 ведуней и женщин-волхвов в Новгороде. То есть мы можем догадываться о том, достаточно уверенно можем догадываться о том, что в связи с этим делом и в связи с подобными слухами у Грозного был непосредственный личный мотив произвести
Давайте
замену собственной...
Подставим.
Да.
Там же не сказано по имени какой царь
Абсолютно
московский.
Абсолютно нет. То есть московскому правителю будет смерть.
Правителю.
Да.
Хорошо. Пусть московским правителем будет кто-то другой.
Вот он и был.
А мы
царь
подождем Семен
Бекболатович.
Посмотрим до 1 сентября следующего, вот, следующего.
Совершенно верно. И в сентябре уже 1576 года Грозный, как он и предполагал в беседах с английским послом Сильвестром, вернул себе, тогда, когда Бог наставит, вернул себе свой сан, свой трон и все прерогативы. Но при этом Иван Васильевич оставил разделение страны территориальное, были особые дворовые уделы, уезды, и были земские уезды, то есть точно так, примерно так же, как в опричнину. Был свой особый двор Ивана Грозного, состав которого мы знаем, скажем, неплохо по походу 1977 года, где он подробно расписан. Была своя дворовая дума, это верхняя часть, верхняя страта двора, свои думные чины. И это разделение сохранилось вплоть до 1584 года.
Судьба Семена Бекбулатовича.
Иван Васильевич оценил его преданность, его послушливость. Ведь как о правителе мы ничего не знаем. Но
не
сохранилось.
Он просто ничего не делал, наверное, да? Вот.
Ну, я думаю, что, по крайней мере, я думаю, некоторые грамоты, некоторые дьяки, которые были под его формальным контролем, зачитывали. Это, так сказать, была некая обязательная процедура. О том, чтобы он принимал послов, этого чего не было, того не было. Казной он не распоряжался, казна так к нему не ушла. Есть еще один такой нюанс, который скрывает некие такие забавные, ну, скажем, ну, не забавные, а показательные, что ли, качества вот тогдашних взаимоотношений. Он был царем, да, то есть он сидел на царском троне, но был при этом великим князем, и при этом, судя по ряду указаний, скорее не прямых, но косвенных, казанским царством. А было такое деление в составе Московского царства,
да,
в целом.
Да, да, да.
Он не распоряжался.
Не распоряжался.
Удельный князь московский, Иванец Васильев сын, распоряжался казанским царством. Опять-таки не очень понятно, в каком качестве. В качестве человека, который год назад был царем московским, то ли в качестве удельного князя московского. Но, в общем, вот такие показательные для тогдашнего, что ли, политического устройства и политического процесса, скажем так, вещи, они наблюдаются.
Но
так Семен вот он оценил.
Вел себя скромно.
И это скромно.
Это...
Он оценил, видимо, и его желание подставить себя под возможный карающий меч судьбы или провидения. Он получил Тверское княжение в удел и именовался великим князем Тверским. Вот с конца 1576 года на политической карте России появилось Тверское великое княжение, так же, как оно, скажем, существовало в конце 15-го, начале 16-го века.
Это другое. Но...
Другое, конечно, другое. Нет, он был... Вот здесь он распоряжался целиком. У него была своя удельная дума, у него был свой удельный двор, даже есть роспись его
дворовых. Но при этом был абсолютно верен царю.
Абсолютно, абсолютно. И очень богобоязнен. Вот, скажем... опять-таки, смиренные монахи Кирилла Белозерского монастыря, которые не забывали учитывать все свои доходы и все свои преференции, которые они так или иначе получали, записали в свое время, что ему корм большой с поставца, и поминать его всегда за 600 рублей вклад, а вклад-то был не разовый, и не реальными деньгами, а Семен Бекбулатович в качестве великого князя Тверского не взимал пошлин проездных и торговых с их судов, везших соль на продажу. И вот они посчитали, с 1576 до 1591 года, надо полагать, насчитали, что они таким образом выгодили 600 рублей и зачли это ему в качестве вклада.
Это не потерянный доход. Не потерянный их доход.
Да, да. Да. Считать умели.
Здорово.
И это ему вспоминалось. Значит, в 591 году, когда случилась смерть царевича Дмитрия, Семен Бекбулатович лишили Тверского княжения, примерно в это время, точные даты неизвестны, и оставили за ним только волость Кушалина. Семью годами позднее, после смерти царя Федора, когда началась политическая борьба, связанная с выборами на Земском соборе нового царя, по донесению Сапеги, тогдашнего посла в России, он приехал с посольством в это время был, поминалось имя Семена Бекбулатовича как возможного кандидата боярской партии из числа противников Бориса Годунова. Возможно, что в это время, может быть, чуть раньше, чуть позднее, по словам самого Семена, который рассказывал об этом капитану Маржарету уже где-то в конце зимы 1606 года. Угу. Борис Годунов прислал ему в качестве такого подарка и жалования венца. Он выпил и ослеп. Да. В 606 году он оказался в Москве. Значит, его вызвал самозванец из такой полусылки. Но в итоге отправил его в Кирилло-Белозерский монастырь. Видимо, в это время он уже стал иноком Стефаном. Позднее Василий Шуйский отправил его на Соловки. Скорее всего, трудно сказать точно когда, мы этого не знаем, но он вернулся в Москву. Умер он в начале января 1616 года, если мне память не изменяет, 5 января, и был похоронен в Симоновом монастыре, в соборе Симонова монастыря. Да. Вот его родство с Мстиславскими как бы дало эхо. Вот культура поминания, она была очень развито в российском обществе, и этому придавалось первостепенное значение где-то вот с рубежа 14-15 века. Надо было молить за души ушедших в мир иной людей, и уже с первой половины 16 века существовали таксы в монастырях, 50 рублей стоило постоянное поминание и такой нормальный корм на тот день или годины, то есть смерти, или на день святого, в честь кого крестили того или другого человека. Так вот, его вдова, она тоже была пострижена, стала из Анастасии инокой Александрой, вспоминала мужа своем часто, и даже тогда, когда она, видимо, не вполне знала судьбу его. В 606 году она отдала много из его казны в Троице-Сергиев монастырь, где-то, видимо, весной, когда его отправили в Кирилло-Белозерский монастырь, а она одновременно была пострижена. Там был жемчуг, который она отдала, который в три раза был дороже золота. Всего она дала и золотых вещей, и жемчуга почти на 250 рублей. Это цена хорошего имения, то есть большого села с большой площадью земельной, в хорошем состоянии. В 611 году, где она, видимо, не знала еще точно его судьбы, это тогда, когда, ну, скорее всего, это в начале опричнины, семибоярщины, пардон, она дала уже свои вещи, дала в Симонов монастырь, там были атласные золотые шубки, соболь на собольем меху, там были летники атласные золотые, которые, каждый из которых стоил с неплохую деревеньку. Вот таким образом аукнулась последующая жизнь. Богатство, видимо, было у Семёна Бекболатовича. Немало накопилось в его казне.
Спасибо, Владислав Назаров. Вот такая история Ивана Грозного и Семёна Бекболатовича. Программа «Не так», совместная с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, ребята!